эфире «Радио Свобода», радиоверсии подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Сегодня мы расскажем историю, которая разворачивается в России прямо сейчас. И она, по большому счету, свидетельствует при желании и довольно небольших усилиях объявить контрабандистам наркотиков и надолго упрятать в тюрьму, по большому счету, можно вообще любого. А следствие и суд вряд ли будут в этом деле разбираться и пытаться установить, насколько человек действительно виновен.
История эта совершенно простая. Молодая девушка Евгения Макаренко получила посылку от своего друга по переписке из Америки. Дело было под Новый год. И вот с тех пор она находится в следственном изоляторе, и ее совсем скоро ждет суд по статье о контрабанде наркотиков и незаконном приобретении, хранении и так далее наркотиков. И ей может грозить очень серьезное заключение до 20 лет тюрьмы.
Нижняя планка при таком обвинении от 10 лет лишения свободы.
Как вообще вот это вот все случилось? Как можно попасть в тюрьму за то, что ты просто получил посылку от друга, мы сегодня и расскажем.
Да, и помогут нам рассказать эту историю мама нашей героини Наталья Егошина, ее адвокаты Ирина Рыжкова и Юрий Девятов.
И тот самый друг по переписке Фрэнк Раучи.
Давай тогда сначала чуть-чуть расскажем про саму Евгению Макаренко. Ей 26 лет, она занимается делопроизводством, а также работает как курьер в этой же самой компании. Рисует, увлекается тяжелой атлетикой довольно серьезно. И самостоятельно, помимо прочего, изучает английский язык. На этой почве, насколько я понимаю, в интернете Евгения познакомилась с пенсионером из Вашингтона Фрэнком Раучи.
Да, Фрэнку Раучи за 70 лет, он все еще работает, он техник по электронному оборудованию и занимается системами синхронного перевода. Вот как он вспоминает их знакомство с Евгенией, как они сошлись и почему начали общаться.
Сейчас довольно тяжело вспомнить, как мы познакомились, потому что прошло уже почти 6 лет. Мы оба интересовались музыкой. Евгения молода, но она по какой-то причине любит музыку моего времени, 50-х, 60-х, 70-х годов. Еще мы оба любим кошек, и у меня, и у нее есть кошка. Вот мы и обсуждали музыку и кошек. Сложно сейчас сказать, как именно мы сошлись, но у нас оказались общие интересы. Мы увлеклись друг другом, мне она очень понравилась как человек, она очень добрая и милая. И сейчас я очень переживаю из-за того, что произошло, потому что это полностью моя вина, она абсолютно ни при чем. И сейчас она сидит в тюрьме, и я своей глупой ошибкой разрушил жизнь этой молодой девушки. Я надеюсь, что можно найти способ, как ее оттуда вытащить.
Так что же именно произошло, из-за чего теперь Фрэнк так переживает? Ну, об этом мне рассказала Наталья Егошина, мама Жени Макаренко, которая также познакомилась с Фрэнком, и вообще в какой-то момент они начали дружить с семьей, часто созваниваться в скайпе, пересылать друг другу какие-то небольшие подарки, посылочки. В тот день, 23 декабря, по словам Натальи Егошиной, посылку нужно было не идти забирать в почтовом отделении, а ее должен был курьер Почты России принести прямо на дом. И встречать посылку должна была как раз Женя.
Я запомнила этот день, наверное, на всю мою оставшуюся жизнь. Мы ожидали приезда курьера, но через какое-то время дочь перестала выходить на связь. В итоге, когда мне там с какой-то там попыткой удалось до нее дозвониться, она мне сообщила, что она задержана сотрудниками полиции, которые обвиняют ее в получении контрабанды. Но я все бросила и приехала домой. И на улице я застала свою дочь, сотрудников полиции. Рядом коробка лежала посылочная. Я спросила, в чем дело, и мне объяснили, что в коробке находились наркотические средства. Мы с ней обе были просто просто в ужасе, сказали, что это какая-то ошибка, этого быть не может. Даже была такая у нас мысль, что ей просто подбросили в посылку наркотики. Но потом же оказалось, что Фрэнк решил сделать небольшой сюрприз и самостоятельно, без извещения меня и дочери, он положил нам несколько грамм марихуаны. А также в посылке находились таблетки обезболивающие, которые он принимает сам. В силу своего возраста у него есть боли в суставах. А моя дочь довольно-таки продолжительное время, лет, наверное, 6 или 7, она занимается спортом. У нее тренировки проходят 6 или 7 раз в неделю. И он предположил, что, возможно, от такой интенсивной физической нагрузки у нее тоже болят суставы. И положил несколько своих таблеток. Но наряду со всем вот этим содержимым в посылке оказались сладости какие-то, там печенье, бисквиты, конфеты, шоколадки. Ручку подарочную положил, но это уже лично мне. А джинсы пришли в следующей посылке.
Вот эти джинсы, о которых говорит Наталья Егошина, это, в общем, довольно значительная деталь, потому что именно обсуждение размеров и фасона этих джинсов впоследствии правоохранительные органы посчитали неким шифром, который доказывает, что Женя общалась с Фрэнком не просто так и действительно ждала и от него наркотиков и заказывала их, рассказывает Наталья Егошина.
В моей квартире провели обыск. Искали наркотики или любые сведения, которые могли бы свидетельствовать о том, что она ранее приобретала наркотики. Как нам сказал один из полицейских, у вас тут давно отлаженная схема. В письмах вы, в конце концов, обсуждали не размер и цвет, и фасон джинсов, а на самом деле вы зашифрованным текстом заказывали партию наркотиков, размер этой партии, фасовка и так далее. В общем, полный бред. В процессе обыска, разумеется, никаких наркотиков в квартире не нашли, но, учитывая тяжесть этого деяния, мера пресечения ей была избрана в виде лишения свободы и содержания под стражей в следственном изоляторе, где у нас 25 декабря и находится. Я просила следователя, конечно, рассмотреть вопрос о другой мере пресечения, но навстречу мне никто не пошел. Наоборот, всячески уверяли в том, что моя дочь наркоманка, контрабандистка, и ее место в тюрьме. Как сказал следователь, хорошо, если ее лет на 10 закроют. Такие не должны жить среди нас.
Конечно, во всей этой истории, когда я только впервые о ней узнала, мне это все показалось какой-то невероятной фантасмагорией. Когда человек из-за океана шлет в качестве сюрприза человеку, который, как уверяет ее мать и ее адвокаты, не только никогда не интересовалась наркотиками, но и не просила, вообще она не курит, не пьет. Ну, человек далекий от такого рода интересов, да, и вдруг по какой-то причине какой-то добрый дедушка из Вашингтона присылает вот такой сюрприз. И он же действительно хотел сделать сюрприз, и, судя по всему, довольно искренне. Вот мне любопытно, он вообще понимал, чем в России такие сюрпризы оборачиваются?
Я думаю, не понимал, потому что, естественно, я у него тоже спросила, почему он решил отправить Евгении все вот эти вот лекарства и наркотики. Может быть, она жаловалась ему на здоровье, может быть, она говорила, что у нее что-то болит. Он говорит, что нет.
Активно она не жаловалась, но я видел, что у нее проблемы с коленями. Она много занимается, ходит в тренажерный зал, я думаю, у нее перенапрягались колени. Я видел это. Когда она долго сидела и потом вставала, у нее на лице была гримаса боли. Я спрашивал, ты в порядке? Она отвечала, да, все хорошо, но я видел, что ей больно. Я знаю эти боли, у меня были рецептурные лекарства, и я подумал, ну, может быть, ей тоже их попробовать, может быть, они ей помогут. Я понятия не имел, что они запрещены в России, я подумал, они, так же, как в Штатах, по рецепту. Я подумал о том, что, может быть, ей не стоит иметь эти лекарства без рецепта, но я не думал, что последствия могут быть настолько суровыми. Там было небольшое количество и болеутоляющих, и марихуаны. Более утоляющих было, наверное, меньше 500 миллиграмм, марихуаны 2-3 грамма. Ее тоже здесь используют как болеутоляющее. Я подумал, может, она чай с ней заварит. Я знаю, что она не курит, и я вообще сомневался в том, что она что-то из этого будет пить, но подумал, хорошо, я ей отправлю, она дальше сама решит, принимать или нет. Мне кажется, она вообще бы не стала их пить, потому что она очень заботится о своем здоровье, она не ест мясо, она веган, не курит, не пьет.
В результате Евгения, которая под большим вопросом вообще, как отреагировала бы на такие подарки и стала бы их использовать, теперь сидит в следственном изоляторе и ждет суда, который вот-вот состоится. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Евгению обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса. Это 229.1, часть 3, которая предусматривает ответственность за контрабанду запрещенных наркотических, психотропных, сильнодействующих и так дальше веществ. И статья 228, ее вторая часть, которая предусматривает ответственность за хранение запрещенных наркотических веществ в тоже крупном размере. Если кто-то думает, что крупный размер – это килограммы наркотиков, то нет, не килограммы и даже не сотни граммов. Обнаружили это все еще на таможне, когда посылка прилетела во Внуково.
Если я правильно поняла, на таможне, внуковской таможне, которая находится в Москве, собака, там где посылки, она унюхала. Вот. И когда вскрыли, тогда и нашли и таблетки, и марихуану. Соответственно, и следователь, тот, который ведет дело, это следователь аэропорта Внуково, отдел внутренних дел при внуковской таможне. Молодой следователь, старший лейтенант, его зовут Джамалуддинов Джамал. Где-то 23, может быть, 25 лет. После моего допроса 23 декабря я обратился к нему с устным ходатайством, что все-таки нужно обязательно допросить и отправителя посылки, вот гражданина Америки, потому что он может с легкостью и четко доказать, что моя дочь не причастна. Я объяснила, что Фрэнк — это реально существующее лицо, что это наш давний знакомый, что у него есть адрес, где он постоянно проживает, у него есть номер телефона, есть у него скайп. На что следователь мне сказал, что вы знаете, это все-таки гражданин другого государства, а у меня нет опыта работы с подобными фигурантами дела. Для допроса таких лиц существует определенный порядок. Ну, я говорю, ну если эту процедуру можно соблюсти, ну все когда-то бывает в первый раз, почему бы этим не заняться? Тем более, что на кону все-таки жизнь и свобода человека. Ну, как-то он промолчал немножко так. И за все время расследования он так этого и не сделал. Адвокат общался и с непосредственным руководителем этого следователя Джамалуддинова на тему, почему же все-таки вы не устанавливаете ни личность отправителя, не предпринимаете никаких мер. Можно ведь за 5 месяцев пройти весь этот маршрут, весь этот регламент для организации допроса. Это нужно было сделать, а не просто можно. На что адвокату ответили, что вы знаете, никто этим заниматься не будет, учитывая ситуацию, которая сейчас в мире сложилась, я имею в виду отношения между США и Россией. Вот. А я говорю, что а почему вы за вот эти компетентные органы уже принимаете решение, будут они вам помогать или не будут? Вы делаете то, что вы должны делать, а уж если вам откажут, ну тогда уже можно как-то предъявить этот отказ и нам. А то просто свою работу не выполнили. Хотя Фрэнк сказал, что я готов в любое время дня и ночи приехать там в любое там учреждение и дать показания. Я готов подтвердить, что Евгения не совершала никакого преступления. Это была моя просто вот невинная шутка, которая обернулась вот таким ужасом. Никаких действий не было сделано. Просто нежелание какое-то. Я так предполагаю, что это было сделано умышленно, потому что показания с Фрэнка просто развалят дело.
Это дело из сотен подобных, по словам адвоката Ирины Рыжковой, выделяет как раз присутствие в нем вот этого Фрэнка. Это тот редкий случай, когда отправитель известен. Более того, он ничего не отрицает, и он хочет рассказывать, говорит: «Допросите меня, допросите».
Таких дел просто сотни. В России, которые касаются именно пересылки путем почтовых отправлений наркотических средств. Но дело Макаренко, почему отличается от основного вот этого потока, это тем, что, во-первых, здесь имеется отправитель, с которым есть устойчивая связь. Обычно в таких делах отправителей довольно сложно найти, потому что даже если посылки пересылаются не на территории России, а приходят из-за рубежа, то это, как правило, такие страны, с которыми мы не можем поддерживать связь. В данном случае есть правитель, отправитель контактный, он дает показания. И основная сложность дела в том заключается, что мы эти показания из-за несовершенства нашей судебной системы не можем использовать. Мы не можем ввести их в дело легитимным способом, просто потому что этого способа в России не существует. Единственный способ, который существует в нашей правовой вот этой парадигме, это следователь отправляет международное поручение, используя для этого Генеральную прокуратуру. И по этому международному поручению иностранный сотрудник допрашивает иностранного гражданина в качестве свидетеля и этот пакет документов отсылает обратно в Россию. Другие способы нашим законодательством не предусмотрены. Еще чем отличается конкретно это дело? То, что отправитель подтверждает неосведомленность получателя о содержимом. Если в других делах подтверждался сговор отправителя с получателем, то есть исследовались, соответственно, какие-то переписки в телефонах, в компьютерах и так далее, то в данном случае этого просто нет. Это тот уникальный случай, когда человек пострадал из-за похожести той ситуации, в которую вот она попала, Евгения, да, на сотни таких же ситуаций, которые у нас в России происходят. Этих посылок с преступными целями, их отправляются сотни по всей России. И, соответственно, дела однотипные, это негативным образом влияет на перспективу защиты по этому уголовному делу в целом, потому что, естественно, формируется в судейском сообществе предубеждение. Все говорят, что мы не знали, что находится в посылке. И сформировано определенное недоверие к любому такому случаю.
И, кроме того, по мнению Ирины Рыжковой, еще Женя стала заложницей собственной внешности, что ли.
Евгения, она сама по себе своеобразный человек. То есть у нее на теле достаточно татуировок на открытых местах. Она принадлежит к определенным неформальным сообществам. Любая правоохранительная система и любая система, в которой есть какие-то иерархические связи, она глубоко консервативная. Этот консерватизм также является источником определенных предубеждений к этим неформальным сообществам. Они однозначно формируют такой образ, в частности, данных представителей этих сообществ, каким-то запрещенным веществам. То есть когда они видят человека, которого на теле есть рисунки, у которого есть пирсинг и так далее, то есть сразу формируются определенные штампы.
В результате набралось материалов уголовного дела аж на 1,5 или 2 тома, по словам адвокатов Евгении Макаренко, и доказательства вызывают у защиты большие вопросы, на которые адвокаты ответов от следователя не получают. Вот что говорит об этом Юрий Девятов.
Сейчас обвинительное заключение звучит следующим образом. Почти цитирую, что неустановленное лицо в неустановленное время в неустановленном месте направляет посылку Жене, которая эту посылку принимает. Каких-либо доказательств того, что Женя оплачивал эту посылку, знал, что там находится, у них нет. Вместе с этим в доказательную базу вкладывается некая переписка какого-то лица, совершенно под другим именем, который не имеет никакого отношения к Жене, который переписывался с человеком, который эту посылку направлял в Российскую Федерацию и Соединенных Штатов Америки. И вот эту переписку они также прикладывают как доказательную базу. По большому счету никаких прямых доказательств, да и косвенных тоже, не имеется. Когда задавал следствию вопрос, что это такое, указывая, например, на распечатку в бумажном виде, где есть некий диалог, переписка, мы спрашиваем, что это, что вот это за доказательство, на которое вы ссылаетесь. Следователь просто разводит руками и говорит, вот так. Как это трактовать нам, в стороне защиты, мы не знаем. Говорит, вот это вот просто так. Это уже у нас переросло в хохму. И задавая очередной вопрос, что это со стороны защиты, мы уже сами в голос, сами себе же отвечали. Это просто так. Не обращайте на это внимания.
И, конечно, сам Фрэнк Рауч тоже очень удивлен, что у российских следственных органов нет к нему вопросов, и им неинтересна его точка зрения. И, насколько я понимаю, он все-таки вместе с адвокатами как-то сумел передать какую-то свою письменную заверенную позицию, которая, может быть, как-то сможет повлиять на дело. Но при этом, когда мы с ним разговаривали, меня поразило то, что, с одной стороны, он вроде все понимает, что как бы вот Женя оказалась в этой системе, но, с другой стороны, он прям несколько раз повторял про то, что необходимо найти хорошего адвоката. И тут, наверное, такая история про то, что все-таки у американцев есть такая вера в то, что такие дела можно выиграть в суде.
Российские правоохранительные органы со мной не связывались. Я передал через маму Евгении свои письменные показания, аффидевит, и надеялся, что она передаст их дальше властям. Но со мной никто не связывался, и я удивлен. Я думал, они захотят. Я очень удивлен, что им не интересна моя версия событий. Я разговариваю с мамой Евгении, постоянно ее спрашиваю про адвокатов. Я постоянно повторяю, как важно найти хорошего адвоката, и я буду рад его оплатить. Я убежден, что ей нужен хороший адвокат, потому что я думаю, власти хотят ее осудить, независимо от того, виновна она или нет. Кажется, что они уже решили, что она виновна, даже без исследования доказательств. Но она не виновна. Она попала в жернова системы, которая хочет ее осудить. Тут в Америке тоже есть такое. Если ты бедный и тебя обвинили в преступлении, ты можешь попасть в тюрьму за то, чего ты не делал. Ситуация не сильно отличается. Я бы хотел сделать больше, чтобы ей помочь. Но то ли я как-то непонятно говорю о своих намерениях, то ли мама Евгении из чувства гордости не хочет моей помощи и моих денег. Но когда я ей говорю «найдите хорошего адвоката, я оплачу», она не отвечает.
Но, насколько я понимаю, со слов Натальи и Гошиной, во всяком случае, вот в настоящее время они вполне довольны теми адвокатами, которые работают над этим делом. Другое дело, что и защита, по ее собственному признанию, находится в довольно скованных обстоятельствах. Вот как раз из-за того, что у них нет никакого реального механизма повлиять на этого следователя для того, чтобы он допросил Фрэнка, чтобы он был как-то тому помимо. В письмах из следственного изолятора дочь сообщает ей о каких-то своих новостях, но и в том числе она писала, что несколько раз обращалась к следователю и сама писала ему какие-то ходатайства с просьбой допросить Фрэнка, но ничего не происходило, и в конце концов, когда она спросила уже у следователя, Женя, а где же мои все письменные ходатайства, следователь ответил, их украла Почта России. Ну, это вот я передаю слова со слов. В общем, действительно такое ощущение, что, ну, никак не хочется следователям терять эту палку. Легко все доказали, человека посадили. Но здесь возникает вопрос. Я вот как раз Ирине Рыжковой его задала. Ведь в таком случае, при желании, можно подставить таким образом любого человека.
Если ты знаешь его адрес почтовый.
Ну ведь это же немыслимо, так не должно быть. И ты знаешь, по словам Ирины Рыжковой, вот нет, в России это именно так и произойдет.
Это действительно реально. Ну, с ним будет примерно то же самое, что с Евгением сейчас. Самого факта получения этой посылки достаточно. Просто факта. То есть для них тот факт, что в почтовой этой квитанции указана фамилия, имя, отчество получателя, его адрес, и тот факт, что этот получатель пришел за этой посылкой, для них этого достаточно, чтобы утверждать о наличии умысла на получение запрещенных к обороту наркотических средств.
То есть никто даже не будет заморачиваться и доказывать какой-то умысел, а если захотят его доказать, то доказывать будут вот примерно таким образом, как это сейчас существует в деле Жени Макаренко. Я предлагаю послушать ее маму.
Ешь меня не только в контрабанде, но и приобретение и хранение наркотиков. Я говорю, каким образом все это было сделано? В самом обвинительном заключении указано, что она в неустановленное время, в неустановленном месте оформила заказ у неустановленного лица и неустановленным способом его оплатила. А я говорю, а как же у нее хранение наркотиков? Ну, мол, она же на несколько секунд взяла эту посылку, вот вам хранение.
На несколько секунд взяла посылку, это хранение. Почему-то вспоминается какая-то детская присказка, когда там что-то упало на пол, 5 секунд не считается. Так и хочется сказать, подержалась секунду за посылку, это не считается. Ну, как так может быть?
И это, наверное, как раз те вопросы, которые нужно задавать следователям. И также мне непонятно, а почему они настолько равнодушны, по версии адвоката Ирины Рыжковой. Может быть, дело еще и в том, что глаз замылен.
Если бы у нас хоть сколько-нибудь внимание больше уделялось уголовным делам со стороны судей. Если бы они были более требовательны к существующей форме доказательств, соответственно бы следствие отреагировало со своей стороны. Но между судом и следствием есть же еще и прокурор, который проверяет содержание дела. И они эти дела пропускают в суд тоже. Поэтому следователи у нас очень часто к сбору доказательств относятся просто спустя рукава. Наугад откроешь любой протокол, а у нас, соответственно, протокол — это письменное отражение доказательства, которое следователь раздобыл. И нарушения везде. Вот в Уголовно-процессуальном кодексе написан один порядок сбора доказательств, следователь использует совершенно другой, просто с потолка. И это проходит в судах. Это проходит, закладывается в приговор и вперед. Человек осужден. Ведь у нас судьи, они все равно определенным образом делятся. Там судья только по уголовным делам, судья по гражданским делам, и там в свою очередь делятся наследственные там, и так далее. Да? Каждый рассматривает свою небольшую часть. И в огромном потоке этих однотипных дел вот эти исключения из этого потока, их просто судьи не видят. Они не утруждают себя потратить минуту своего времени, чтобы задуматься, а вот это дело, которое передо мной сейчас ей час лежит, отличается ли оно от той массы, которая уже через меня прошла? Это звучит кошмарно. Судя из моих слов, можно посчитать, что у нас легко можно взять любого человека, в чем-то его обвинить, и будет постановлен вот обвинительный приговор. По большому счету, оно, к сожалению, так и есть.
Ну и в целом, вот отвечая на твой вопрос, почему вот все так, мне кажется, тут какое-то такое сочетание факторов, и то, о чем говорила Ирина Рыжкова, и образ Жени такой не очень консервативный, наверное, тоже сыграл какую-то роль. И тот факт, что Фрэнк, гражданин Америки, живет далеко, и допросить его не самая простая юридическая процедура, даже при желании. Зачем искусственно усложнять себе дело, когда и так все вроде складывается? В этой ситуации мне еще очень жалко Фрэнка, который, очевидно, все-таки действовал из каких-то добрых побуждений и сейчас посыпает голову пеплом, и буквально в ответ на каждый вопрос, который я ему задавала, сопровождался тем, как он сожалеет, как он переживает, как он хотел бы что-то сделать. И вот я у него спросила вообще, получается у него как-то сейчас поддерживается связь с Женей, с ее мамой. И на этот вопрос он ответил, у него буквально голос дрожал и срывался.
Я не могу писать ей напрямую, только через ее маму. Я даже точно не знаю, как называется тюрьма, в которой она находится, не знаю подробностей обвинения и какое может быть наказание. Я отправляю маме письма, она переправляет их Евгении. Я получаю от нее ответы. И они просто разбивают мне сердце. Я ей по-прежнему интересен, и она по-прежнему переживает за меня. Она, которая сидит в тюрьме. Это просто разрывает мне сердце. Она в тюрьме и интересуется, как я себя чувствую. Я бы очень хотел что-то сделать.
Ну, как будет развиваться дело Евгении Макаренко, мы обязательно об этом расскажем либо в подкасте «Человек имеет право», либо в нашей видеопрограмме «Человек имеет право».
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Говорит радио.